Для нашей субботней программы мы подготовили интервью с известным дирижером Семеном Бычковым. Более 3 лет назад Семен Бычков был избран главным дирижером Чешского филармонического оркестра. Ранее эту должность занимал выдающийся чешский музыкант Иржи Белоглавок, скончавшийся в 2017 году. Дирижерский пульт Чешского филармонического оркестра считается одним из главных в стране, и передача дирижерской палочки Семену Бычкову стала большим событием для музыкального мира. Обычно Семена Бычкова называют американо-французским дирижером русского происхождения. Он родился в 1952 году в Ленинграде. В 1973-м ученик выдающегося педагога Ильи Мусина одержал победу на конкурсе дирижеров имени Рахманинова, а год спустя эмигрировал в Австрию, а затем в США. В 80-е годы Бычков работал в Соединенных Штатах. До 1998-го являлся музыкальным руководителем оркестра Парижа. Он работал в Санкт-Петербургской филармонии, был главным приглашенным дирижером оперного фестиваля «Флорентийский музыкальный май», затем возглавил симфонический оркестр Кёльнского радио. Сейчас, несмотря на то, что концерты в Чехии проходят без присутствия зрителей, Семен Бычков ведет большую работу. В январе Чешский филармонический оркестр под его управлением сделал студийную запись цикла симфонических поэм «Моя родина» Бедřicha Smetany. 20 февраля состоялся концерт Чешской студенческой филармонии, когда Семен Бычков впервые руководил юными музыкантами. О мировой русской и чешской классике и музыкальной жизни во время пандемии с Семеном Бычковым беседует Александра Баранова.
Расскажите про молодежь, очень интересно. В чем разница между взрослыми музыкантами и молодежью?
Вы знаете, молодежь, они играют все в первый раз в жизни. Они это много раз слышали, они занимались своими, так сказать, партиями, учили, готовились. Но они впервые играют вместе великую музыку. Это, знаете, вот их можно сравнить с детьми, которые открывают для себя мир. В тот момент, когда они рождаются, начинается открытие мира. Каждый день открывается все больше и больше и больше. И больше. И те, в ком есть это постоянное стремление открывать для себя новое, это стремление не исчезает, оно остается всю жизнь. Для некоторых людей они уже видят, что они уже все знают, и, так сказать, они этим довольны или недовольны, а у молодежи этого нету. Для них все открытие. И когда они открывают музыку, они открывают это, так сказать, в тот момент, когда они садятся в оркестр. Они слышат то, что они не могут услышать на пластинке или на концерте других оркестров, или когда они занимаются дома. Вдруг они оказываются в середине океана звуков. Это совершенно другое ощущение. Нужно привыкнуть плавать в этом океане.
А как дорогу искать в этом океане?
А дорогу искать постепенно. Каждый момент ты что-то открываешь. И для этого ты открываешь для себя партитуру сочинения. Представьте себе, что каждый из них играет только свою партию и видит только свою партию, но не видит полную партитуру. Поэтому для них открытие, ага, в этот момент коллега, играющий, я не знаю, на кларнете или на альте, или на контрабасе, вот у них происходит что-то другое и невероятно важное. Ага, значит, тот момент, когда я играю, я должен иметь это в ушах. И вот в этом есть открытие партитуры в целом, а не только своей собственной партии. Первое, что они должны понять, найти, это характер музыки, которую они играют, о чем она рассказывает. Потому что в каждом сочинении заложена история, которую мы должны рассказать. Значит, сначала ты пытаешься понять, что это за история. После этого ты должен себе задать вопрос, а так ли это? А может, это совсем не так? И когда ты это поймешь, нужно найти возможность эту историю рассказать. Как ее рассказать? Что, почему и как? Три самые главные слова, которые, так сказать, существуют в том, чем мы занимаемся. И вот в отличие от коллег, которые уже много раз это играли, они должны найти возможность, естественно, в этом им нужно помочь, как это выразить.
Эти чувства, да?
Что как выразить эти чувства, как рассказать эту историю. И рассказать не одному, самому по себе, а рассказать это в коллективе, со всеми коллегами. Таким образом, все идут в одном направлении. А для этого нужно, чтобы каждый знал, что другие должны делать.
Вы говорили, что иногда можно понять произведение лучше, если вы пообщаетесь с его автором. Это всегда ли на пользу дирижеру, исполнителям, когда есть еще и автор, у которого есть еще одно видение, как это произведение должно звучать?
В вашем вопросе затрагивается самая важная тема. Это в чем заключается обязанность интерпретатора, исполнителя? В том, чтобы интерпретировать сочинение, которое было создано кем-то. Если ты не хочешь знать этого человека и не интересуешься тем, что было у него в его душе и в его сознании, когда он это сочинял, каким образом он это слышал внутри, перед тем, как он это записал на бумаге, если тебя это не интересует, тогда ты не можешь уже быть интерпретатором, тогда ты должен стать сам композитором и создателем. И если так происходит, то получается, что вместо того, чтобы служить чьему-то созданию, ты им пользуешься.
А когда вы поняли, что вы интерпретатор?
С тех пор, как я начал заниматься музыкой. Мне было 5 лет, я начал заниматься на фортепиано. И в этот момент я уже должен был интерпретировать сочинения, написанные Бетховеном, Клементи, Моцартом, Бахом и так далее и тому подобное. Угу. С самого начала мы интерпретаторы.
Увлекало именно это, поиск вот этого смысла?
Безусловно. Вы знаете, был момент в моей юности, когда я немножко сочинял песни, поп-сонгс, сочинял более классические сочинения. Но я очень быстро понял, что мое дарование заключается в интерпретации сочинений других людей, у которых есть дар создания, который выше нас всех. Очень мало кому дан этот дар. Поэтому для меня, так сказать, это было очевидно. Но, с другой стороны, что было полезно в сочинении, это осознание того, что это требует такой дар, который дан очень малому количеству людей. И понять процесс сочинения, через который проходят все творители. И видно, как, так сказать, с какой борьбой они сталкиваются для того, чтобы создать. Это не создается само по себе. Это невероятное, так сказать, усилие, которое должно быть поддержано особым талантом. Так же, как интерпретация должна быть поддержана талантом интерпретировать, никогда не забывая, кто является Богом во всем этом. Не интерпретатор, это создатель. А мы, так сказать, служители создателей. И в этом нет ничего унизительного. Наоборот, это очень благородная роль служить кому-то. Потому что, вы знаете, в жизни ведь каждый кому-то служит. И каждому кто-то служит.
Что вы говорите ребятам вот сейчас, молодым музыкантам, когда им приходится развиваться и строить свою карьеру вот в онлайн-пространстве фактически, потому что мы зажаты в пузырьке своей собственной квартиры или одного, может быть, учебного класса? Как им не потерять желание творить, как им развиваться, как им не терять хватку, вот эту вот, в конце концов, вкус к музыке?
Самое удивительное, что независимо от того, в какой ситуации существует наш мир, сегодня она одна, завтра она будет другой, вчера она была еще какой-то. Музыка, эти сочинения, они существуют независимо от ситуации мира, но они связаны со всеми ситуациями мира, со всеми ситуациями, в которых находят себя человеческие существа. Самая великая музыка, она поэтому и великая, поэтому она безвременна. Поэтому, вы знаете, да, конечно, так сказать, есть пандемия, и в этот момент я не могу дирижировать такое количество концертов, как раньше. И когда я дирижирую, то я дирижирую без публики в зале. Но ведь другая публика есть. Благодаря технологии, которая существует, мы их не видим. Они нас видят, и они нас слышат. И то, что мы можем им дать сегодня, для них это невероятно важно. Это как кислород. Потому что они не могут просто пойти на концерт или на спектакль оперного театра, как они это обычно делали. Но они, тем не менее, могут получить эту музыку, которая существует независимо ни от чего. И что вы думаете, я делаю, когда я сижу дома и смотрю на свою партитуру и слышу ее внутри себя, как она должна звучать, как она звучит, задаю себе вопросы, или это так, или это иначе, и так далее, и тому подобное. Какое имеет к этому отношение пандемия? Только в том смысле, что она дает мне пространство, в котором я могу сидеть и смотреть в эту партитуру столько, сколько мне это нужно. И не думать, что завтра я должен броситься в аэропорт, а не пропустить свой рейс.
А как же понять, насколько вы хорошо сыграли в этот раз? Когда у вас за плечами зал, вы чувствуете энергетику этих живых людей, нескольких сотен. А так вы чувствуете энергетику ребят в оркестре, но публика, она у вас невидимая. Как понять, что да, вот сегодня было все так, как я хотел, все было на высоте?
Вы знаете, конечно, та энергетика, которую нам дает присутствие публики в зале, она невероятно важна, потому что это, так сказать, своего рода коммуникация между нами и публикой, но и между публикой и нами. С другой стороны, представьте себе, что мы записываем пластинку без публики. Что мы делаем в этот момент? Мы отдаем все, что у нас есть, а после этого мы идем в кабину и слушаем то, что мы записали. И в этот момент мы слышим все иначе. Это все равно, что вот ты смотришь на себя в зеркало. И русские говорят, что если не нравится твоя рожа, так если рожа крива, не нужно
пенять
на зеркало. Понимаете? Вот. И поэтому в этом смысле, так сказать, микрофоны, они самые суровые судьи, но они еще лучшие учителя. И поэтому мы послушаем, возвращаемся на сцену и начинаем играть снова. И пытаемся таким образом улучшить то, что мы только что сделали. До тех пор, пока это не чувствуется убедительным. Потому что все, что мы стараемся сделать таким образом, чтобы, когда мы это слушаем, чтобы это нас убеждало. Самые суровые судьи музыкантов – это сами музыканты.
Как-то в интервью российской газете говорили о том, что задача дирижера – быть убедительным, то есть чтобы он в каждой культуре играл для людей так, чтобы они ему поверили не быть туристом. Вы во всех культурах себя чувствуете своим или все-таки есть какие-то, где вы слегка турист?
Безусловно, будут те культуры, в которых я более был туристом, когда начинал. И вы знаете, в этом плане невероятно я благодарен своей судьбе, которая сначала меня родила в России. После этого занесла в Америку. Не на неделю посмотреть на Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, а жить. После этого занесла во Францию. не на неделю посмотреть на Эйфелеву башню, а жить. Во Франции я живу уже больше 30 лет. После этого занесла меня в Германию, имея свой оркестр в Кёльне и оперный театр в Дрездене. И, наконец, занесла в Прагу с чешской филармонией. Вы знаете, каждый из нас имеет корни. В каком-то смысле мы как дерево. Посмотрите на маленький кустик, у него будут маленькие корни. А посмотрите на дерево, которому уже столетия. У него очень широкий ствол, но посмотрите на корни этого дерева. Они невероятные. Их много, и они расползаются далеко от самого ствола. Вы знаете, есть такое дерево платан. У нас есть платаны в нашем саду. И что интересно, платаны, их корни, они распространяются все дольше и дольше от самого ствола. И если есть какие-то растения или цветы, которые находятся недалеко, они выигрывают свою территорию, корни платанов. И что очень важно для музыканта, который интерпретирует сочинения, которые родились в разных культурах, обрести корни этого платана таким образом, чтобы, как вы сказали, повторяя мои собственные слова, не оказываться туристом, который приезжает и показывает свое отношение к местному шедевру, и те, кто родились в этой культуре, они чувствуют невероятный акцент, на котором вы говорите, потому что вы турист. И вот в этом сегодня для меня заключается самая большая задача и сложность интерпретации, потому что каждый из нас не может и не хочет быть в клетке своей собственной культуры. Нас интересует огромное количество музыки из разных культур, но для того, чтобы ее интерпретировать убедительно, для этого нужно каждую культуру в себя впитать. И таким образом твои корни, они становятся все больше и ярче и богаче. При том, что самый первый всегда находится в той культуре и в той стране, в которой ты родился. В моем плане это Россия, естественно.
Когда у вас любовь с Чайковским случилась первый раз с его музыкой?
Ох, вы знаете, в тот момент, когда я начал играть на рояле, времена года Чайковского. И это началось в этот момент. И, естественно, сразу после этого я открыл для себя мир его Онегина. И не только Чайковского, Онегина, Пушкина тоже. И «Пиковой дамы» Чайковского и Пушкина, и симфонии. И с этого момента эта любовь, она, так сказать, никогда никуда не ушла. Она только, так сказать, обогащалась жизненным опытом и опытом концертирования с этой музыкой, переосмысливания, постоянного переосмысливания. Например, «Патетическая симфония». Огромная дилемма. Чем она кончается? Она кончается принятием смерти или протестом против нее?
Каждый себя поймет это по-другому.
Безусловно. Но что для этого важно, это попытаться, так сказать, узнать все о нем, что возможно, все, что существует. А существует очень много. И не только официальные версии о том, как он отравился, выпив водички с холерой. А важно еще знать, что не было эпидемии. Важно еще знать, что когда его хоронили, его гроб был открытым, его люди целовали в лоб. Если бы он умер от холеры, никогда бы этого не позволили. И хорошо еще помнить о том, что ему было всего 53 года, и что он не был смертельно болен какой-то болезнью, которая, так сказать, тебя убивает очень, так сказать, очень рано. Все эти вещи, это, знаете, это быть нужно немножко таким вот детективом, Шерлоком Холмсом, чтобы пытаться разобраться, почему исчез этот человек. И перед тем, как он исчез, что он хотел выразить, например, «Шестой симфонии».
Именно благодаря таким исследованиям эти произведения становятся бессмертными, как мы их называем, потому что каждый человек исследует их по-разному и находит все новые и новые грани?
Безусловно, безусловно. Вы знаете, это очень интересно, что информация, она существует. Один исследует информацию, приходит к определенному выводу. Другой исследует ту же информацию и приходит к совершенно противоположному выводу. Это нормально, потому что музыка это позволяет. Вот в этом разница между музыкой великой и бессмертной и музыкой, которая, так сказать, может быть на очень хорошем уровне, но не дает тебе возможности по-разному это интерпретировать. А значит, в этом уже загадки нет. А когда нет загадки, уже неинтересно. Тогда зачем возвращаться к этому? А почему мы постоянно возвращаемся к Чайковскому, и Бетховену, и к Вагнеру, и к Малеру? И постоянно дебатируем, потому что есть всегда о чем. И чем дольше мы живем и думаем об этом, тем музыка ведь остается той же самой, а мы меняемся.
А в чешской музыке есть что-то похожее для вас лично?
Безусловно. Безусловно. Безусловно, Дворжак. Безусловно, Мавласт Сметана. Мавласт – это невероятное откровение для меня, потому что никогда я этим сочинением близко не занимался. Руки не дошли, не думал об этом. Так получилось, да? В тот момент, когда меня пригласили возглавить чешский филармонический оркестр, естественно было, что без сочинения, такого сочинения, как «Мавласт», занимать этот пост я не имею никакого права. Я начал, так сказать, изучать партитуру, начал изучать о Сметане и так далее и тому подобное. И в какой-то момент я обнаружил, что это стало своего рода навязчивой идеей, от которой я избавиться не мог. И меня это очень тревожило. Я ее сначала продержал в другими оркестрами, прежде чем делать ее с чешской филармонией. И вот в этот период я пытался понять, почему меня это так задевает, почему меня это так трогает. Я не чех, я не родился в Чехословакии. У меня нет опыта дирижировать этим сочинением. Я не могу сказать, что я с ним прожил всю свою жизнь, как я прожил ее с симфониями Бетховена или Брамса и так далее. Это совершенно новое. Почему меня это так задевает? И я об этом думал и не мог никак понять, в чем дело. И, наконец, я понял. Мавласт – это ведь моя родина. У каждого на любом языке есть это понятие родины, отечества. Патрия, ля патри для французов, фатерланд для немцев и так далее. И в этот момент я понял, о чем это сочинение. Это о родине каждого из нас, это мечта о том, как мы хотим эту родину видеть, и боль от того, что это не всегда идеал, который бы мы хотели себе представить. И в этом содержится определенного рода конфликт. В этот момент для меня стало ясно, почему меня это сочинение так трогает.
Как бы вы охарактеризовали чешскую классическую музыку? Вот у вас есть восприятие ее? Как бы вы характеризовали, например, русскую, чешскую, французскую, те три культуры, в которых вы часто бываете и с которыми связаны?
Музыка не оторвана от жизни общества. И для этого достаточно увидеть, испытать, почувствовать определенную нацию. Русская нация такой, как она есть. Французская нация такой, как она есть. Чешская нация такой, как она есть. Посмотрите, Чехословакия, Czech Republic, всегда оказалась под доминированием другой страны, более сильной, более большой. Это было частью Австрийской Венгерской империи. Потом страна стала свободной в 918 году. Эта свобода продолжалась очень короткий период, до тех пор, пока нацистская Германия не оккупировала Чехословакию. После этого война подошла к концу. Чем стала Чехословакия? Она стала частью стран Варшавского договора. Она оказалась под контролем Советского Союза в то время. В 1968 году советские танки оказались на улицах Праги, потому что руководство страны не хотело, чтобы Чехословакия развивалась по тому пути, по которому она хотела этого делать. Это ведь совсем недавно. И только в тот момент, когда произошла так называемая Velvet Revolution, и Берлинская стена упала вниз, и все страны Восточной Европы стали действительно независимыми, в этот момент Чешская Республика, сначала Чехословакия, после этого Чешская Республика, оказалась, так сказать, страной свободной жить, как она хочет. И поэтому, когда смотришь на историю, скажем, 19 век, время Сметаны, язык, который доминировал все остальное в Чехословакии, не был чешским, это был немецкий язык. Сметана должен был выучить свой собственный язык, что он начал с немецкого. И идея независимости, идея национализма, который должен пониматься в правильном смысле этого слова, не шовинизма, национализма, это привязанность к своим корням, к своей истории, к своей культуре, к своему языку, привязанность к своей национальной семье, потому что каждая нация – это семья. И в этот момент начинаешь понимать, дух музыки Сметаны, в чем он заключается. То же самое можно сказать и о Дворжике, то же самое можно сказать о Иначе, то же самое можно сказать о Мартину, Кабелач и все остальные, которые, так сказать, пришли. Это невероятная привязанность к тому, что является твоим. Вот это, так сказать, является для меня очень важным фактором в том, как ведет себя чешское общество и почему чешская музыка звучит так, как она звучит. Потому что она исторически была чешской, и при этом невероятное влияние австрийцев и немцев. Огромное влияние. И русских с другой стороны. И подумайте, ведь это страшно интересно, в ментальности народа. Это народ славянский. И при этом народ, который привык к определенному мышлению, к определенным ценностям, которые скорее ассоциируются с Западной Европой, чем с Восточной. Это получается своего рода салат. В этом плане они различны. И это красиво.
Семен Мальевич, если бы вас попросили подобрать музыкальное произведение, которое охарактеризовало бы ушедший странный год, 2020, какое бы вы выбрали? Что вам приходит?
20-й год – это пандемия. Вы знаете, невероятно трудно ответить на этот вопрос. Может быть, я иначе попытаюсь на него ответить. Вот началась пандемия, скажем, год назад. Вдруг закрылось все. Закрылись зал, концертные залы, музеи, театры и так далее и тому подобное. И потом, через несколько месяцев, начались маленькие вспышки деятельности артистической. И я помню, мне позвонили, попросили продирижировать оркестром радио во Франкфурте. Мое первое желание было продирижировать музыку Бетховена. Они сказали, почему? Я говорю, очень просто. В этот момент, когда мир настолько подавлен, людям необходимо что-то, что напомнит им о жизни, самой жизни, которую мы хотим жить. И это постоянно присутствует в духе музыки Бетховена. И когда мы это играли, это было без публики, это было стримд по интернету, YouTube и так далее и тому подобное. И потом, когда я смотрел это позднее, я видел те messages, смс-ки, как маленькие смс-ки, да, которые люди посылали в пространство, слушая вторую и седьмую симфонии Бетховена, которые мы играли в тот момент. И в этот момент стало понятно, для них это было действительно как кислородная маска. Им это напомнило, что они живы, что это временно, что и это пройдет. И вы знаете, я бы хотел к этому добавить то, что мне пришло в голову еще в тот момент, и до сегодняшнего дня я в этом, так сказать, убежден. Каждое поколение, включая наше, думает, что те трудные моменты, через которые мы проходим, они самые трудные в истории, что никогда никому так тяжело не было, как нам. Но ведь это же неправда. При том, что мы очень многого не можем сегодня себе позволить, при том, что очень много людей страдают эмоционально, физически и материально. При этом на нас не падают бомбы, которые падали на наших родителей. Я говорю о моих родителях, поколении моих родителей. То, через что они прошли, нам не довелось, к счастью, и, надеюсь, никогда не доведется. Поэтому, так сказать, не нужно нам забывать, что в тот момент, когда дождливо, не нужно забывать, что солнце возвращается. Точно так же, что когда солнечный день, нам всегда кажется, что это навсегда. Нет, в какой-то момент дождик вернется.
Спасибо вам большое, Семен Мальевич.
Спасибо.
Очень
вам.
Приятно было побеседовать.
Спасибо. Спасибо вам.